тускло-черных, никогда не смеявшихся глазах было строгое, почти суровое спокойствие. Только руки, обнаженные по самые плечи, из-под складок пеплума сверкали белизной, когда художница работала, нетерпеливо, точно со злобою, мяла и комкала воск. Анатолий чувствовал смелость и силу в этих белых, как будто злых руках. В тот тихий вечер корабль проходил мимо маленького острова. Никто не знал его имени. Издали казался он голым утесом. Чтобы избегнуть подводных камней, корабль должен был пройти очень близко от берега. Здесь, вокруг обрывистого мыса, море было так прозрачно, что можно было видеть на дне серебристо-белый песок с черными пятнами мхов. Из-за темных скал выступили тихие зеленые лужайки, там паслись козы и овцы. Посредине мыса рос платан. Анатолий заметил на мшистых корнях его отрока и девушку. То были, должно быть, дети бедных пастухов. За ними в кипарисовой роще белел мраморный пан с девятиствольную флейтою. Анатолий обернулся к Арсеное, указывая на этот мирный уголок Эллады. Но слова замерли на губах его. Пристально, с улыбкой странного веселья, смотрела художница на вылепленное ею из воска маленькое изваяние. Двусмысленный и соблазнительный образ с прекрасным олимпийским телом, с неземною грустью в лице. Сердце Анатолия сжалось. Он спросил ее отрывисто, почти злобно, указывая на изваяние. «Кто это?» Медленно, как будто с усилием, подняла она глаза свои. «Такие глаза должны быть у Сибиллы», — подумал он. «Ты надеешься, Арсеное», — продолжал Анатолий, — «что люди поймут тебя?» «Не все ли равно?» — проговорила она тихо, с печальной улыбкой. И, помолчав еще тише, как будто про себя: «Он должен быть неумолим и страшен, как Митра Дионис в славе и силе своей, милосерд и кроток, как Иисус Галилеянин». «Что ты говоришь? Разве это может быть вместе?» Солнце опускалось все ниже. Под ним на краю неба лежала туча, последние лучи с грустью и нежностью озаряли остров. Теперь отрок с девушкой подошли к жертвеннику пана, чтобы совершить возлияние вечернее. «Ты думаешь, Арсеное, — сказал Анатолий, — неведомые братья снова подымут упавшую нить нашей жизни и пойдут по ней дальше? Ты думаешь, не все погибнет в этой варварской тьме, сходящей на Рим и Элладу? О, если бы так, если бы знать, что будущее!» «Да», — воскликнула Арсеное, и суровые темные глаза ее загорелись вещим огнем. «Будущее в нас, в нашей скорби. Юлиан был прав. В бесславии, в безмолвии, чуждые всем, одинокие, должны мы терпеть до конца. Должны спрятать в пепел последнюю искру, чтобы грядущим поколениям было чем зажечь новые светочи. С того, чем мы кончаем, начнут они». «Когда-нибудь люди откопают святые кости Эллады, обломки божественного мрамора, и снова будут молиться и плакать над ними, отыщут в могилах истлевшие страницы наших книг и снова будут, как дети, разбирать по складам древние сказания Гомера, мудрость Платона. Тогда воскреснет Эллада, и с нею мы». «И вместе с нами наша скорбь», — воскликнул Анатолий. «Зачем? Кто победит в этой борьбе? Когда она кончится? Отвечай, Сибилла, если можешь». Арсеное молчала, потупив глаза. Наконец взглянула на Аммиана и указала на него Анатолию. «Вот кто лучше меня ответит тебе. Он так же страдает, как мы, а между тем не утратил ясности духа. Видишь, как спокойно и разумно он слушал». Аммиан Марцеллин, отложив творение Климента, прислушивался к разговору их молча. В самом деле обратился к нему Анатолий со своей обычной, немного легкомысленной улыбкой. «Вот уже более 4 месяцев, как мы с тобой друзья».